понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, мы в эфире каждый день в 9.35 и 19.30 по крымскому времени. На волнах 549 кГц, а также в диапазоне, в FM-диапазоне 100,7 МГц. Также мы есть в сети интернет, не забывайте. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вам есть что-то сказать по теме передачи. Напомню, 8 800 10 06 926. Также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
Второй день продолжается слушание по иску Украины в Международном суде ООН в Гааге. Сегодня этот день уже закончился, сегодня слушали российскую сторону. Напомню, что украинская сторона обвиняет Российскую Федерацию в нарушении двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Пока что дело рассматривается не по существу, и речь идет о возможности введения так называемых временных мер в отношении России на период разбирательства. Временные меры направлены на то, чтобы защищать или защитить права украинских граждан на нормальную жизнь. Свою позицию в суде представили уже обе стороны, и 8 и 9 марта это произойдет повторно. То есть представители Украины и России снова будут выступать. После чего суд удалится на совещание. О том, какое значение для Украины может иметь вердикт Международного суда ООН, чем он отличается от Международного уголовного суда в Гааге, о котором так часто говорят в Украине в контексте судебных разбирательств между Украиной и Россией, а также как долго можно ждать решения суда, об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе с нашими гостями Станиславом Батриным, украинским юристом, кандидатом юридических наук и руководителем проекта «Открытый суд». Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
А также Глебом Богушем, российским юристом, доцентом юридического факультета МГУ, который будет с нами на связи. Пока же предлагаю послушать короткий сюжет от моих коллег о том, как прошли эти первые два слушания в суде.
100 слов по теме.
Международный суд ООН в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России. Первой выступала украинская сторона, которая требует компенсации за нарушение России международных договоров, отметила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Среди главных целей Украины – добиться от России прекращения поддержки боевиков группировок ЛДНР, а также прекратить дискриминацию в Крыму. Зеркаль подчеркнула, что Россия ведет тактику поддержки терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию и кибератаки. Украинская сторона обвиняет Россию в грубых нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, которое проявилось в запрете Меджлиса, арестах и преследованиях украинских и крымско-татарских активистов. Во вторник свои аргументы высказывала Россия. Во время выступления глава российской делегации Роман Колодкин заявил, что Россия выполняет все международные конвенции и не видит оснований для введения временных мер. Во время вступительного слова Колодкин также заявил, что Крым просто вернулся в состав России. Другой представитель России в Международном суде Илья Рогачев заявил, что Россия не поставляет вооружение на Донбасс. Российский дипломат не стал комментировать представленные украинской стороной доказательства об использовании боевиками на Донбассе новейшего оружия, которое имеется только в российской армии. Россия утверждает, что боевики нашли оружие в шахтах на Донбассе. Юрист российской стороны Самуэль Вордсворст в ответ на обвинения в крушении малазийского Боинга MH17 заявил, что зенитный ракетный комплекс «Бук» не был предназначен для атаки гражданских самолетов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона с вами Александр Голубов. Мы обсуждаем слушание по иску Украины в Международном суде ООН в Гааге. С нами в студии Станислав Батрин, украинский юрист, кандидат юридических наук. Станислав, вот прежде чем мы перейдем к частностям, прежде чем мы перейдем к обсуждению, собственно, самих слушаний, у меня к вам достаточно такой общий вопрос. Дело в том, что многие наши слушатели... заслышав слово «Гаага», сразу же теряются и думают, скорее всего, о самом знаменитом из судов, которые есть в Гааге, о Международном криминальном суде, возможно, о трибуналах по аналогу югославского, который также проходил в этом прекрасном городе, если я не ошибаюсь. Ведь сейчас речь идет не об этом, сейчас речь идет о совсем другом разбирательстве.
Да, вы абсолютно правы в этом. Дело в том, что это абсолютно другая институция. Международный суд ООН, он предназначен для разрешения споров между государствами, подписантами конвенции ООН. Если речь идет о другом суде, который вы вспомнили, да, это Международный уголовный суд, там тоже проходит слушание за заявлением Верховной Рады Украины. Я напомню, что в предыдущем году Украина признала юрисдикцию этого суда для того, чтобы инициировать расследование двух блоков. Это первый блок – это дела по Януковичу, и второй блок – это дела относительно действительно аннексии Крыма.
Российской агрессии.
Даже не российской агрессии, потому что мы не могли до 2017 года, в принципе, инициировать вопрос об агрессии. О военных преступлениях на востоке Украины. Поэтому сейчас есть два направления, которые самые главные в этом вопросе. Есть еще третье направление, которое инициировал Минюст еще в 2014 году. Это 5 заявлений в Европейский суд по правам человека в рамках статьи 33 конвенции, которая разрешает все-таки споры межгосударственные. То есть вот, ну, сегодня, конечно, на порядке самый главный вопрос. Это две конвенции. Юрисдикцию суда по этим конвенциям Россия признала. Поэтому нет вариантов как бы неисполнения вот этих мер, которые может принять суд. И неисполнение судебного решения. Ну, конечно, самый главный вариант – это просто отказаться исполнять что-либо. Но в таком случае... Это означает, что Российская Федерация заявляет всему миру, что мы просто не уважаем другие страны, ваши суверенные права, и поэтому это очень важный политический процесс и действительно юридический процесс. Пришли мы к этому уже в Украине.
Угу. Я думаю, что вот о возможном отказе России исполнять решение суда мы поговорим чуть позже, потому что тут есть сейчас целый ряд вопросов, которые мне хотелось бы задать. Всплыл сегодня термин, точнее, не сегодня, вот в последние дни, понятие временных мер в отношении России, которые может принять суд. О каких временных мерах идет речь? Потому что вот мне, как человеку юридически неподкованному, особенно в международном праве, достаточно сложно... рассуждать. Вот это может быть запрет на какие-то действия. Это, как это выглядит на практике?
Ну, на практике это процедура, которая предусматривает, я хочу акцентировать внимание, если украинская сторона доказывает, что Россия является стороной, да, это первый момент, тогда можно уже говорить о том, чтобы что-либо запретить этой стороне. В этом есть и суть доказания. Что можно запретить? Ну, к примеру, мы видели несанкционированное передвижение каких-то грузов. Можно запретить гуманитарные конвои, как таковые, которые там в действительности не являются гуманитарной помощью. Можно запретить даже какие-то меры, которые сегодня легализировала Россия в отношении Меджлиса, жителей Крыма. Признать их такими, которые не соответствуют праву. Поэтому это даже не суть спора, это как бы запрещение одной из сторон конфликта, спора, что-либо делать, что может повлиять на в конечное, скажем так, исполнение решения суда, на процедуру рассмотрения дела.
Вот смотрите, начальник департамента информации Международного суда ООН Андрей Паскакухин, он утверждает, что решения насчет введения временных мер в суде принимаются достаточно оперативно. Давайте послушаем его прямую речь.
Заявление Украины сопровождалось также просьбой об указании временных мер. Суд может обычно указывать временные меры по просьбе одной из сторон или по своей собственной инициативе, если он считает, что права, которые составляют предмет решения, которое он должен впоследствии вынести по существу дела, находятся под непосредственной угрозой. Цель этих мер – это временный судебный запрет. Обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как суд не вынесет окончательное решение по спору. И сейчас как раз проводится слушание по временным мерам, не по существу дело. Когда будет принято решение, это сейчас сказать невозможно, то есть это зависит от суда, но обычно решение по временным мерам принимается как можно быстрее.
Вот, Станислав, как можно быстрее — достаточно расплывчатая формулировка. Практика показывает, как быстро это может произойти.
Ну, даже если посмотреть те межгосударственные вопросы, которые, ну, сегодня рассматриваются между Украиной и Россией, там тоже была такая ситуация подобная. И действительно, такие меры принимаются очень быстро, если сопоставлять срок рассмотрения дела целиком. Поэтому мы рассчитываем, что уже после вот этих предварительных слушаний у нас будет четкая ясность, это в рамках одного месяца принятие вот такого волевого решения, правового и волевого решения.
Я также хочу сказать, что с нами на связи сейчас уже находится Глеб Богуш, российский юрист, доцент юридического факультета МГУ. Глеб, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам огромнейшее, что нашли время с нами связаться. Напомню, в студии с нами сейчас Станислав Батрин, украинский юрист, кандидат юридических наук. Глеб, вот вы могли бы как-то прокомментировать введение временных мер? По вашему мнению, это быстро произойдет, решение, точнее, по ним будет принято или нет?
Ну, я не слышал всего выступления коллеги, но в целом то, что я слышал, я согласен абсолютно. Я думаю, что решение о временных мерах будет достаточно скорым, и я думаю, что тот срок, который был назван, он как раз весьма реалистичен, то есть месяц-два, где-то так. Я думаю, что мы увидим действительно это решение, посмотрим.
Вот. Я понял.
Но слишком много я бы не ожидал от этого решения. Это, в общем, как показывает практика, ну, того же, например, спора о Грузии с Российской Федерацией. Само по себе это решение, оно, ну, вряд ли определит полностью то, что будет происходить в очень важном вопросе, а именно решение по юрисдикции. Что, ключевой момент, который покажет вообще перспективы этого спора в дальнейшем.
Ну вот мне кажется, что пример Грузии крайне важен для нашей дискуссии. Я предлагаю буквально через пару минут к нему вернуться. А сейчас, Глеб, если вам не сложно, я попросил бы прокомментировать слова директора правового департамента Министерства иностранных дел России Романа Колодкина, который сказал, что юрисдикция Международного суда не распространяется на поданный политически мотивированный, здесь кавычки, потому что прямая цитата, иск Киева против Москвы. Вот я просто процитирую. «Украина преследует исключительно две цели: втянуть Международный суд ООН в обсуждение тех проблем, которые должны решаться только между Россией и Украиной и находятся за пределами юрисдикции международной инстанции, а вторая цель Киева – использовать суд ООН для того, чтобы обвинить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, ДНР и ЛНР, в терроризме, а Россию в спонсорстве терроризма». Вот оставляется скобками вторая часть. Скажите, действительно ли не распространяется юрисдикция Международного суда ООН? Подписали-то эти конвенции обе стороны? Какие-то консультации, по крайней мере, по уверениям украинской стороны, прошли, и, соответственно, вроде бы, ну, по крайней мере, формально, есть точно повод обратиться в Международный суд ООН. Я где-то ошибаюсь или нет?
Ну, я тоже не буду комментировать политическую составляющую заявления, которая, на мой взгляд, там имеется, конечно, ну, точную цитату привели. Ну, я постараюсь интерпретировать, как я понял, вот эту цитату Романа Анатольевича. Я думаю, что речь идет о том, что, конечно, понятно, что как юридические цели, так и политические цели Украины при подаче настоящего заявления в Международный суд, они, конечно, более широкие, чем те, собственно, две конвенции, о которых идет речь. Обе конвенции специализированы, и проблема в том, что, ну, задача очень сложная. Разрешить, на самом деле, оказать воздействие на решение общего спора, большого спора, где очень много всяких аспектов, через вот, ну, это своего рода через угольное ушко этих двух конвенций, выйти на более широкую повестку дня. К сожалению, Международный суд не обладает обязательной юрисдикцией. Здесь постарались разные государства, в том числе Советский Союз. И, собственно, Международный суд может рассматривать только те дела, по которым государства согласились на эту юрисдикцию. Вот, собственно, я полагаю, что это имеется в виду. То есть позиция России, очевидно, будет состоять в том, в ходе всего слушания на разных стадиях, в том, что собственно говоря, те вопросы, которые ставит Украина, они выходят за пределы вот той узкой юрисдикции, которая в данном случае имеется. А это вопрос о нарушении двух конвенций. Конвенции против финансирования терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Поэтому, ну, какая-то доля истины, я думаю, вот, есть в этом, потому что, ну, здесь возможности как Украины, так и международного суда, на самом деле, они очень ограничены. Угу. Вот, и какие-то вопросы могут быть решены только попутно, только тогда, когда непосредственно будет разрешаться вопрос по этим двум конвенциям. Что касается юрисдикции в отношении конвенции, она, конечно, есть. И, ну, вот, вы упомянули, что никто не отрицает, на самом деле Россия не отрицает, что были консультации. Вопрос, как оценивать эти консультации, насколько они были достаточными, насколько они реально ставили цель достижения.
Я так понимаю, вот этот вопрос и будет тоже в центре опровержения российской стороны, скорее всего. То есть попытка доказать того, что эти консультации были недостаточными для того, чтобы достичь какого-то консенсуса.
Мы услышим, я думаю, всю аргументацию с обоих сторон этого спора уже все-таки, когда будет решаться вопрос о юрисдикции. Угу. То есть не временные меры, потому что это, собственно, прелюдия к большой прелюдии, которой будет рассмотрение вопроса о, собственно, юрисдикции суда и возражениях, которые изначально будут у России. Они в целом очевидно, какие они будут.
Что ж, Глеб, слушаю вас.
Ну, в том, что ставятся другие вопросы, не те, которые касаются этих двух конвенций. Это, скорее всего, будет позиция Российской Федерации, как вот уже мы видим из того, что...
Что ж, Глеб, спасибо вам огромнейшее за то, что прояснили позицию Российской Федерации. Напомню, с нами на связи был Глеб Богуш, российский юрист, доцент юридического факультета МГУ. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Мы в эфире каждый день в 9.35 и 19.30 по крымскому времени на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне 100.7. Мы есть в сети интернет, и если вам есть что сказать по теме передачи, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы же услышимся, ну, после небольшой паузы.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, мы продолжаем разговор о сегодняшних и вчерашних, завтрашних также слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН. С нами в студии Станислав Батрин, украинский юрист, кандидат юридических наук. Станислав, вот мы только что услышали слова Глеба Богуша, который говорит о том, что Россия, в принципе, будет изо всех сил пытаться оспорить тот факт, что, скажем так, иск Украины, он как бы попадает под юрисдикцию Международного суда ООН. Владимир Василенко, экс-судья Международного уголовного трибунала, говорил, что если мы сравниваем вот с кейсом Грузии, о котором вспоминал также Глеб Богуш, то на этот раз, во-первых, доказательств достаточно, то есть доказать спонсирование терроризма и нарушение, скажем, расовую дискриминацию будет намного легче, а также все-таки украинская сторона на этот раз не повторила ошибку грузинской стороны, и дело в том, что тогда была другая причина, суд отказал в рассмотрении дела Грузии, да, именно потому, абсолютно, что Грузия не соблюла важного условия конвенции, не провела предварительных переговоров и консультаций с Россией, то есть не исчерпала все досудебные процедуры урегулирования разногласий. Вот вы как скажете, Украина сделала все, что необходимо, чтобы избежать этого?
Вы знаете, мы с Владимиром Василенко в очень хороших отношениях, уважительных, и более того, у нас единая позиция по этой ситуации. Больше того, я скажу, что сегодня интересы Украины представляет компания, которая сопровождала интересы акционеров ЮКОСа в споре на 50 миллиардов. Это Covington & Burling с Вашингтона, и я имел честь от Украины проводить первые переговоры по приглашению этой юридической компании для сопровождения интересов Украины. И вы знаете, что сегодня я уверен в том, что есть вся доказательная база, есть все рычаги правового характера для того, чтобы доказать, что вопрос о юрисдикции на сегодня, во-первых, что этот вопрос не есть на порядке...
На повестке дня, да.
На повестке дня, да. И второй вопрос относительно позиции России. Ну, конечно, то, что мы уже слышим, это Это мы уже слышали даже с выступлений известного дипломата на заседаниях ООН. Поэтому это ожидаемая позиция. Украина на протяжении 3 лет, как сегодня нас уверяет министр юстиции Петренко, собирала доказательства военного присутствия, доказательства терроризма, доказательства нарушения конвенции о расовой дискриминации. Есть дополнительные сведения о том, что и Россия своими действиями признала фактически свою вину, свои действия. Мы же видим вопрос о Крыме, насчет Крыма. Этот вопрос был легализирован Россией через внутренние нормативные акты. Мы видим решение судов, Конституционного суда России, который фактически запрещает Меджлис в Крыму. То есть здесь ситуация намного серьезнее, чем было по Грузии. И действительно, ну, более чем 45 нот МЗС Украины, более чем 5 подтвержденных раундов переговоров по обум-конвенциям, это уже весомый аргумент в том, что дело будет заслушано. Какой результат? Ну, вы знаете, есть две правовые позиции в Украине, в обществе формируются две мысли. Один из результатов – это прямое обвинение России в каких-либо действиях. Второй вариант, наименее успешный – это обвинение и установление фактов, которые указывают на то, что, ну, Россия только поддерживает какое-то там восстание на востоке Украины. И для нас мы уже начали бить тревогу, как независимые эксперты, когда мы увидели позицию Министерства иностранных дел Украины. Мы увидели в тексте выступления слова о том, что как бы якобы Россия инициировала и поддержала восстание на востоке Украины. Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что было какое-то восстание, потому что восстание против власти – это подобно Майдану, это международное право. Право на восстание, к примеру, против незаконной власти. И эту риторику мы, к сожалению, вчера услышали в исполнении представителя Украины. Угу. Украины, но это же риторика Российской Федерации.
То есть фактически есть шанс, что сама Украина будет виновата в том, что решение суда пойдет по вот этому второму, более мягкому для России, я бы сказал, пути.
Да. И действительно, мы настаивали на том, что мы должны в рамках конвенций признавать и доказывать вину Российской Федерации и ни в коем образе не легализировать какие-либо террористические, сепаратистские объединения на востоке Украины. Поэтому есть нюансы, но я повторюсь, что в рамках конвенций, по которым сегодня пошла Украина, у нас есть достаточное основание говорить о том, что юрисдикция соблюдается, и дело будет заслушано.
Угу. Станислав, и вот в завершение нашей передачи, Международный суд ООН, если не ошибаюсь, недавно рассматривал также дело, связанное с претензиями Китая на острова в Южно-Китайском море, и признал, что Китай не имеет права требовать их. Тем не менее, там сейчас, в принципе, абсолютно полностью летают китайские самолеты, плавают китайские военные, ходят в это китайские военные корабли без каких-то последствий. Есть шанс, что даже если решение будет суда для Украины положительным, Россия просто не обратит на него внимания?
Конечно, такой шанс наиболее прогнозируемый сегодня в этой ситуации. Но она не обратит внимания по отношению Украины, но это не означает, что Украина утратит свои позиции. Наоборот, если у нас будет это решение, даже промежуточное решение, это будет фактически продолжением нашей международной политики, потому что Россия покажет всему миру, всем странам ООН, что я не считаюсь ни с Украиной, ни с ситуацией по Украине, я не считаюсь со всем миром. Вот это нам и нужно, это сейчас даже более важно, чем какое-то конкретное юридическое решение, к примеру, о взыскании 100 миллиардов долларов.
Спасибо вам огромнейшее. Напомню, с нами в студии был Станислав Батрин, украинский юрист, кандидат юридических наук и руководитель центра «Открытый суд». У микрофона был Александр Голубов. Это радио «Крым Реалии». Услышимся совсем скоро.